Всем привет! Меня зовут Олег Григоренко, я главный редактор 7 на 7, и сегодня я вместо Максима Полякова проведу наш традиционный стрим шоу регионов, посвященный главным событиям, которые мы в 7 на 7, о которых мы в 7 на 7 писали в последнее время. Сегодня, и как всегда, мы проводим этот стрим, он доступен в приложении «Эхо». Мы очень благодарны нашим друзьям из «Эхо» за такую возможность. Подписывайтесь на них, подписывайтесь на нас. Все ссылки есть вот тут в описании. Помогайте нам распространять честную информацию о регионах. Вы, наверное, немного удивились, почему сегодня я здесь с вами, потому что обычно этот стрим ведет наш специальный корреспондент Максим Поляков, но сегодня у него и у нас у всех в редакции праздник, у него сегодня день рождения. Поэтому, если вам нравятся стримы с Максом, пожалуйста, поздравьте его донатом, мы обязательно ему передадим, как вы его любите. Ну, а сегодня мы, пожалуй, начнем наш стрим, нашу передачу с нашей традиционной рубрики «Значимые, но не получившие достойного внимания новости из российских регионов». Сегодня их я выбирал, они немножко, поэтому, может быть, будут отличаться от того, что Макс обычно делает. Ну, давайте посмотрим. Первая новость, довольно грустная, это история трансгендерной женщины-политика Юлии Алешиной из Барнаула. Она совершила обратный переход, это называется детранзишн, и записала у себя в телеграм-канале извинения перед всем российским народом. Вот 16 мая у нее в телеграм-канале появился пост о том, что она осознала себя парнем во время Великого Поста. Имя этого канала было изменено на Алешин. Она написала: «Да, родственницы, у меня были душевные терзания. Все-таки переходить из одного психологического пола в другой – это сложно. На родственницу я перебрал старые альбомы своих предков, помолился за них, и это помогло мне укорениться в мысли, что я парень». Мы попытались 7 на 7 связаться с Юлией Алешиной или с Романом Алешиным, как она теперь представляется, если это действительно она, но, к сожалению, у нас этого не получилось. И что произошло, что заставило политика из Барнаула совершить вот этот обратный переход, мы не знаем. Зато в местном издании «Банкфакс» появилось интервью с Романом Алешиным, где были такие, не знаю, значимые, наверное, отсылки к истории Филиппа Киркорова, который зашел не в ту дверь. Ну, вот так вот теперь этот политик извиняется за то, как он себя чувствовал, как он себя ощущал. Интересно, что в 2023 году Юлия Алешина пыталась принять участие в выборах главы Алтайского края, поскольку она возглавляла на тот момент местное отделение партии «Гражданская инициатива». И, как она сама говорила, она пыталась защищать права всех людей. К сожалению, вот в тот момент, летом прошлого года, она не смогла выдвинуться, поскольку многие муниципальные депутаты, которые поначалу обещали ее поддержать, ну, потом начали отзывать свои подписи, говорить, что мы не будем за вас подписываться. И они объясняли это страхом перед трансфобным законом о запрете гендерного перехода в России. И на самом деле это страшно. Юлия Алешина была, ну, первым трансгендерным политиком, первым человеком, который открыто говорил об этих проблемах. Ну, она написала тогда еще в свое время, что она пыталась бороться за права и свободу всех граждан, но немного опередила время. Вообще, вот этот трансфобный закон очень сильно ухудшил положение людей, трансперсон в России, потому что и без того сильное психологическое давление, которое оказывает на них общество, оно стало еще сильнее. И у нас вышел на 7 на 7 большой текст об этом. Я прошу вас его прочитать, потому что я считаю, это действительно важно. Российское государство занимается отрицанием того, как люди себя чувствуют, тех проблем, которые возникают у трансперсон. И сегодня, как говорили нам психологи, которых мы опрашивали, люди, страдающие от гендерной дисфорсии, оказались в пустоте, и жизнь для них выглядит как нерешаемая задача. Прочитайте, пожалуйста, этот текст, это совсем не то, что говорит российская пропаганда. А вот теперь, сейчас у нас на экране появится одна забавная фотография. Это такая инсценировка известной картины «Тайная вечеря», которую сделал житель Когалыма, это Ханты-Мансийский автономный округ, его зовут Вадим Адаменко, он вот сделал у себя пост ВКонтакте, опубликовал вот эту такую, ну, довольно забавную фотографию и попросил своих подписчиков найти 12 отличий, собственно, с картины Леонардо да Винчи. Все это закончилось тем, что местная Ханты-Мансийская патриотическая организация написала на него донос за то, что он якобы воображает из себя Христа и оскорбляет этим чувства верующих. Адаменко пытался объяснить, что никого он не оскорбляет, и, в общем-то, он вообще за Путина, там, он поддерживает как бы спецоперацию, так называемую, в Украине. Вот. Но, тем не менее, сейчас вот какие-то разборки продолжаются. Он выступил с ответным заявлением по ложному доносу. И на первый взгляд это действительно может показаться какой-то такой иронией судьбы. Такой, ну, смешно, да, сами себя едят вот эти люди. Но на самом деле это пугающая тенденция. Это история о распространении культуры доносов в России. И по факту жертвой этого доноса может быть человек абсолютно с любой политической позицией. И сама структура, сама политическая система, которая начинает пожирать всех людей, это, на мой взгляд, страшно, поэтому я выбрал эту новость. И под конец приятная новость. В любом случае, мне было приятно ее прочитать. Это волонтеры из организации «Карельское образование» восстановили памятный знак на мемориальном кладбище «Красный Бор» в Карелии. Это место сталинских репрессий. Это место, в котором исследователи, историки доподлинно установили, что там похоронены более 1000 человек, вот, убитых в ходе этих репрессий. И то, что до сих пор есть люди, которые ведут работу по увековечению их памяти, мне кажется, это очень важно, и мне было от этого радостно. Надеюсь, вам тоже. Давайте мы сейчас перейдем к главной теме, о которой я сегодня хотел поговорить, и это по-прежнему это остается ситуация в Белгороде. В Белгороде 12 мая после попадания снаряда или осколка снаряда рухнул подъезд дома на улице Щорса 55А. Там погибли более полутора десятков человек. И белгородцы по-прежнему живут вот в ситуации ожидания вот таких обстрелов. И корреспонденты 7 на 7 спросили у жителей Белгорода, как это происходит, вот, что происходит в Белгороде, когда наступают вот эти атаки. Давайте послушаем, посмотрим видео.
В мае сирены начали включать намного чаще. Даже бывало такое, что с перерывом в минуту или в 5 минут были дни, когда, наверное, больше 10-15 раз их включали и ночью, и днем. Я сирены не игнорировала с Нового года, особенно после выборов, после марта, когда были сильные обстрелы, уходила все равно в коридоры, в укрытие. Конечно, после того, как обрушился целый подъезд, мое отношение к тому, что надо прятаться, не поменялось. Я все-таки стараюсь как-то выйти либо в коридор, либо, если на улице, зайти в подъезд или зайти в магазины. И, в принципе, так поступают и другие люди, хотя есть те, кто как-то пофигистично относится к этому и продолжает во время сирены спокойно идти по улице.
Конечно, не обращать внимания на ракетную опасность нельзя, ну, это невозможно. Во-первых, из-за внешних факторов сирена очень громкая, и ее сложно не заметить. Во-вторых, даже, ну, внутренние ощущения подсказывают, что если какая-то тревога объявлена, то лучше правилам не пренебрегать, хотя...
Это голоса жителей Белгорода. И В пятницу, 17 мая, Владимир Путин как бы выступил как бы в защиту жителей Белгорода, а я хочу напомнить, что до 24 февраля 2022 года никаких обстрелов в Белгороде не было. И Владимир Путин — это главный виновник того, что в Белгороде продолжают гибнуть люди. Так вот, Владимир Путин выступил с таким заявлением, что то наступление, которое российские войска начали в ходе полномасштабного вторжения в Украину 10 мая, это наступление на Харьковском направлении, это попытка создать такую санитарную зону для того, чтобы, ну, защитить, в кавычках, мне кажется, Белгород. И о том, насколько вот эта заявленная цель соответствует реальной ситуации между Белгородом и Харьковом, мы поговорим с военным аналитиком Яном Матвеевым. Ян, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, ну давайте начнем с самого простого и банального. Скажите, пожалуйста, что такое санитарная зона вообще? Есть ли такой термин или это же какое-то расплывчатое понятие?
Ну, не очень он применяется к военным действиям, но вот Путин под санитарной зоной подразумевает некую территорию, полосу этой территории, которая должна отодвинуть как бы украинские позиции, прежде всего украинскую артиллерию, РСЗО, чтобы она, соответственно, не вела обстрелы. Ну, то есть у каждой установки там артиллерийской есть определенная дальность. Если, соответственно, захватить, скажем так, территорию вражескую и заставить противника отодвинуть эти установки дальше, это обстреливать, скажем, твою территорию. Вот такая вот некая логика у Путина относительно вот этой вот, то, что он называет санитарной зоной.
Скажите, пожалуйста, а это в принципе решаемая задача? И при этом меня смущает вот такой аспект этой ситуации. Между Белгородом и Харьковом 80 километров, если я не ошибаюсь, и до войны в Украине, до 2014 года и даже до 2022 года, в принципе, белгородцы и харьковчане могли буквально друг к другу в гости за там несколько часов ездить. А при этом вот тот снаряд, который упал на Щорс 55А, по сообщению как бы и Гладкова, и, по-моему, и Министерства обороны, это точка У. Я ничего не понимаю в военном деле, но я заглянул в Википедию, и там написано, что точка У там летает на 120 километров, у нее расчетная дальность. Получается, что, ну как, это захватить Харьков?
Ну, безусловно, у украинских военных очень много разных средств поражения, которые летают далеко. Насчет точки У там есть вопросы, и относительно этого разрушенного дома тоже многие аналитики, и я присоединяюсь тоже к их мнению, сходятся, что это как раз был скорее российский снаряд. Конечно, недостаточно все-таки доказательств, очень там, одно видео у нас есть, да, и такие косвенные.
Простите, пожалуйста, а какие есть для этого основания вот предполагать, что
российский снаряд? Да-да-да, я вот как раз хочу объяснить. То есть, скорее, все-таки попадание было с северо-восточной, с российской стороны, то есть, вероятно, это либо авиабомба упала, сорвавшаяся российская, которую они запускают постоянно, и которые постоянно сейчас в Белгородской области падают уже не первый
Если
раз.
Если я не ошибаюсь, более 25 случаев уже зафиксировано.
Да-да-да, буквально сегодня об этом писали. Там, конечно, доказательства не всегда есть, но есть несколько, ну, я бы назвал, наверное, десяток случаев точно вот подтвержденных падений этих бомб, плюс еще, вот, еще несколько десятков, которые были как заявления. Без каких-то четких там видео, фотоснимков. Ну, даже на Белгород падали две такие бомбы, правда, давно, год назад, но все-таки. Либо это могла быть зенитная ракета российская, тоже С-300, о чем CIT, например, говорили. В принципе, если как бы продолжать этот анализ, если получить больше данных, то все это можно проверить и, скорее всего, подтвердится, что это был именно российский боеприпас. Но, к сожалению, данных этих у нас нет, поэтому на 100% говорить нельзя. Насчет точки
да,
У
это
есть,
версия.
В принципе, есть большие сомнения. Но, однако, безусловно, вы правы относительно дальности. Если уж говорить о всех средствах поражения, которые есть у ВСУ, а если еще и добавить туда те, которые переданы западными странами, то там и на 300 километров недостаточно отодвинуть линию фронта. Но они имеют в виду, что нужно вот отодвигать, чтобы артиллерия ствольная не могла стрелять, и РСЗО. То есть примерно 40, может быть, 50 километров. Вот. При этом надо понимать, что Артиллерия и все эти установки не находятся прямо на линии фронта, они на каком-то отдалении, потому что иначе они будут очень легко подвержены контрбатарейной борьбе, то есть их легко можно будет уничтожить там беспилотниками, опять-таки. То есть еще там 10-20 километров от линии фронта они находятся минимум. Ну вот, соответственно, их дальность как бы и складывается вот из этих вот чисел. Поэтому в теории, если отодвинуть фронт там, скажем, на 20 километров от границы, то те же РСЗО уже не смогут, ну, как минимум, по Белгороду стрелять, по самому городу. По области это, конечно, проще. Но тут главная проблема в том, что эта полоса должна быть не только в глубину, но и в ширину. Граница-то длинная. И если брать там ту же Белгородскую область, я уж не помню, какие там цифры, но там несколько сотен километров. И всю эту широкую полосу, как бы в теории, да, российская армия хочет захватить, ну, если верить заявлениям Путина. Но пока она не предпринимает к этому каких-то шагов. Пока российские военные пытаются двигаться как раз вглубь, а не вширь, так сказать.
То есть я правильно понимаю, что это наступление на Харьков, или же это просто какая-то демонстрация, чтобы показать, что какая-то активность есть?
Я думаю, что это и демонстрация, безусловно, и попытка создать новый фронт как новую точку напряжения для ВСУ. Ну, то есть, теория-то простая. Если у вас больше сил, чем у противника, соответственно, чем больше сложностей вы ему создадите, тем ему будет сложнее и как бы везде отбиваться, и в какой-то момент, его силы кончатся. Но это сработает только если вот эта вот математика верна, то есть что если вам это выгодно, если действительно у вас больше, там, личного состава, техники и так далее, и вы можете, вот в разных местах открывать там новые фронты там и так далее и пытаться, да, заставлять противника распылять свои силы, потом этим пользоваться. Мы видим, что сейчас российская армия на других участках фронта пытается этим пользоваться, не очень массированно, но атаки проводят. Однако американские снаряды, видимо, доехали, об этом Зеленский, например, тоже открыто говорил. Ну, понятно, на слово ему можно не верить, но мы все равно видим, как российские колонны бронетехники в районе Новомихайловки, в районе к западу от Авдеевки, вот там несколько, да, мест в районе Очеретина, скажем, в районе Часового Яра и в других местах
Это Донецкая
все
область.
наступления натыкаются на довольно плотную оборону ВСУ, и никакого результата нет, то есть им не дает вот это вот наступление в Харьковской области какого-то преимущества на других участках фронта.
Ну и все-таки, если вернуться к словам Путина, это реально попытка защитить Белгород, или же это, ну, такое словесная завеса для каких-то действий российской армии?
Ну, я думаю, что если бы Путин реально хотел защитить Белгород, то он предпринял бы все шаги к тому, чтобы закончить войну, в том смысле, чтобы пойти на переговоры, там, прекращение огня и так далее, а не пытаться шантажировать Украину. Я думаю, конечно, на Белгород Путину абсолютно плевать, и на Белгородскую область, и на жителей. Это уже показал он не один раз своими действиями. Ну и, собственно, как плевать ему вообще на судьбу российских граждан, которых он, с одной стороны, на войну отправляет, с другой стороны, вот их обстреливают, и как бы он при этом продолжает воевать, то есть для него это нормально, такая, он готов, так скажем, жертвовать, да, российскими гражданами ради достижения своих интересов. Ну, интерес у него понятный, уничтожить Украину как государство, и вот это наступление в Харьковской области, это просто одна из частей вот этого уже преснопамятного плана спецоперации, на который они все время ссылаются и говорят, что спецоперация идет по плану, и там уже план суперфантастический, да, складывается, но все же.
Ну, я
Поэтому
помню,
я
как по
не
этому плану
думаю.
вагнеровцы мимо моего родного Воронежа шли.
Да. Безусловно, все эти разговоры о санитарной зоне, о том, что, значит, мы не атакуем Харьков, а о том, что вот защищаем Белгород, это вот попытка такого построить некого миротворца. Именно поэтому они регулярно говорят, а давайте переговоры, хотя на самом деле предлагают не переговоры, а фактически капитуляцию Украины с их условиями, ну и так далее. То есть они эту карту, вот эту вот, что, значит, мы не виноваты, мы хорошие, а украинцы плохие, они ее разыгрывают постоянно. Ну и, естественно, все под это пытаются свести. На самом деле это просто такая вот атака. Решили они, что будет им выгодно подойти к Харькову. И, соответственно, во-первых, они сами смогут обстреливать город более плотно и устраивать вот этот террор, который устраивают уже давно. Просто можно будет не только бомбами и ракетами кидать, но и артиллерией тот же самый. Она дешевле, проще, там, и снарядов больше для нее. И стрелять может чаще, скажем, да. Ну и таким образом устраивать и вот такую локальную, да, ну как локальную, да, Харьков это огромный город, то есть большую гуманитарную катастрофу, дополнительно давить на украинское общество, опять-таки, да, устраивать вот это вот психологическое давление, что вот, смотрите, снова проиграли, снова, значит, территории отдают и так далее, чтобы все, значит, унывали, не хотели воевать, не хотели сопротивляться, сдавались и тому подобное. Ну, конечно, усталость от войны есть в Украине. Мне сложно оценить настроение напрямую, потому что я там не нахожусь. Много разных ошибочных есть тоже данных. Но, безусловно, накапливается усталость, недовольство от войны, разочарование и в украинских гражданах тоже. И поэтому тут такой же расчет, что вот показать, что значит российская армия побеждает, шансов на победу нет и тому подобное, ну и заставить как-то сдаться, видимо.
Ну, то есть я вот услышал, что вот это создание санитарной зоны, это не просто удаление украинских артиллерийских там и ракетных систем от Белгорода, но и приближение, соответственно, российских таких систем к Харькову. И
Да, конечно, конечно.
здесь у меня последний вопрос. У меня нет опыта ни такого, который есть у жителей Харькова, которые продолжают гибнуть вот в ходе российской агрессии, ни такого, как у жителей Белгорода. Скажите, пожалуйста, может быть, вы знаете, можно ли сравнить опыт защиты вот от этих обстрелов в Харькове там, или в украинских городах и в Белгороде? Потому что в Белгороде мы видели вот эти бетонные остановки, там забетонированные какими-то блоками, там вот эти модульные укрытия. Как они работают? Как эти укрытия работают?
Ну, естественно, самое главное в этом всем это оповещение вовремя, чтобы оно происходило. Мы знаем, что в Харькове оно, ну, можно сказать, что происходит в каком-то смысле лучше, потому что они, увы, находятся под этими самыми обстрелами уже не первый год, и в целом система украинского оповещения, ну, относительно неплохо работает. Я не видел каких-то резких негативных отзывов, а вот как раз о белгородской российской системе оповещения я видел негативные отзывы, ну, просто о том, что она работает с запозданием, иногда даже после самой ракетной атаки, иногда зазря работает. Ну, в общем, бардак, как обычно, все довольно плохо делается. Ну, а что касается укреплений вот этих, то, конечно, от тех боеприпасов, которые используются, скажем, вот эти бетонированные укрепления в Белгороде для безопасности вот эти, они помогают, потому что летят в основном как раз небольшие ракеты калибра 122 миллиметра из РСЗО, они такую штуку не пробьют, и действительно люди могут там относительно безопасно находиться, там, да, там даже сделано довольно грамотно все, вход такой специальный с загибом, да, чтобы вот на сейчас на видео как раз это видно, чтобы ракета внутрь не попала. Ну, в самый каком-то неудачном случае могут, да, залететь небольшое количество осколков, но, возможно, даже никто не погибнет. Ну, это должно быть что-то сложиться, очень много факторов одновременно, чтобы такое случилось. Конечно, когда падает там авиабомба, вот как в случае с подъездом дома жилого, то такое укрепление, скорее всего, будет разрушено, если на него попадет авиабомба. Но опять-таки, тут это очень серьезная случайность. Но и украинские военные не бомбят авиабомбами. Вот что касается как раз российских обстрелов, то вот эти авиабомбы, корректируемые ракеты, те же С-300 для ударов по земле, они как раз используются российскими военными против харьковчан. И вот у них, конечно, риск больше пострадать. Ну и в целом обстрелов российских гораздо, гораздо больше. Они гораздо более массированные и тяжелые. Плюс беспилотники «Шахет» еще используются. Да, вот сегодня ночью, например, был такой обстрел. И, конечно, это все. Ну, я бы сказал, что в Харькове, ну, по количеству обстрелов, по мощности гораздо серьезнее все, тяжелее.
Ясно. Спасибо вам большое за подключение, за такой анализ. А нашим зрителям я предлагаю посмотреть еще один такой вот ролик с рассказами очевидцев, что происходит вот в этих укрытиях, когда происходят обстрелы. И я хотел бы подчеркнуть, как только что сказал наш эксперт, это не только опыт белгородцев, это опыт харьковчан. Это опыт жителей других городов Украины, которые сталкиваются с этим намного чаще и намного опаснее, чем жители Белгорода. Но в Белгороде
Если
тоже.
говорить, как белгородцы сейчас воспринимают сигналы ракетной опасности, очень бдительно. Ну, то есть, вот, когда я ехал в автобусе, сирену не было слышно, она еще не начала звучать, но людям уже начали приходить оповещения о том, что в Белгороде объявлена тревога. И все друг друга оповещали об этом. То есть едет человек, у него на телефон пришло оповещение, и он на весь автобус говорит: ракетная опасность снова. И так все об этом, в общем-то, узнали. Мне вот, например, пришло уже в укрытие уведомление о том, что ракетная опасность в Белгороде. Поэтому все, во-первых, реагируют на это точно, во-вторых, реагируют очень быстро. Ну, то есть они буквально говорили водителю, в том числе люди в автобусе, в том числе водителю говорили, что вот ракетная опасность, потому что он мог там, я не знаю, ну, во время движения не увидеть, не услышать, не знаю, как их оповещают. И вот от момента объявления ракетной опасности до вот того, как люди оказались в укрытии, ну, прошло, я не знаю, секунд 15, может быть, даже меньше. Ну, то есть это очень быстро произошло.
На работе постоянно спускаемся в укрытие, в убежищные, в определенные, как это сказать, в определенные места на цокольных этажах. Работодатель очень пристально следит за тем, чтобы все сотрудники находились в убежище до официального отбоя, отмены ракетной опасности. Многие коллеги на рабочих местах, друзья уехали из региона за последние месяцы или планируют уехать. Кто-то уезжает к своим родственникам ближайшим, ну, в другие города, населенные пункты внутри области. Кто-то вообще покидает регион и едет искать лучшие места для счастливой жизни.
Вот так белгородцы ищут лучшие места для счастливой жизни или хотя бы спасаются от той опасности, которую им организовал Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Но в России жить опасно не только в приграничной полосе. И история, за которой мы следили всю прошлую неделю, это история молодой девушки, которую зовут Лия Заурбекова. Она жила в Чечне со своими родителями и подвергалась домашнему насилию. Она сбежала из своего родного дома, она доехала до Москвы, но там ее родные с помощью силовиков попытались ее вернуть домой, вернуть назад. А что это за история и какова судьба Лии Заурбековой, такой сюжет подготовил Максим Поляков. Давайте его посмотрим.
Про Лию Заурбекову известно не так много. Девушке 19 лет, всю жизнь она прожила со своими родственниками, которые контролировали практически каждый ее шаг. 13 мая она ушла из дома. 3 дня скрывалась в московской квартире, но 16 мая, выйдя из дома, она увидела своего отца. Оттуда Заурбекова поехала в отделение полиции и там записала видео, в котором рассказала, как родители нашли ее.
Жила я в Москве эти несколько дней. Меня нашли родители через полицию, потому что они подали заявление в другой отдел полиции уже в Москве. Собрали то, что я несовершеннолетняя, и так меня подали в розыск.
После этого девушка в сопровождении полицейских вышла на улицу. Там ее на глазах у силовиков постарались схватить, поэтому она вернулась в отделение. Родственники Заурбековой окружили отдел полиции и требовали у силовиков отдать им девушку, чтобы, вероятно, отвезти ее в Чечню. В разговоре с силовиками они обещали, что на место приедут представители чеченской власти.
Когда мы первый раз выходили, меня схватили прямо на глазах у полицейских. Из страха не можем выходить пока что из отделения полиции, потому что если они на глазах у полицейских сейчас утверждают такого, я не знаю, что они могут сделать за пределами этой территории.
Заурбековой стали помогать правозащитники и адвокат. После публикации видео они приехали в отделение. И пока полицейские отвлекали ее родственников, девушка смогла выйти из здания. На следующий день Лия Заурбекова опубликовала второе видео, в котором сообщила, что уехала из страны и попросила ее не искать.
Я Заурбекова Лия, со мной все хорошо, я в безопасности, я прошу меня не искать.
Пугает, что к этому делу проявляю внимание Делимханов. Очень боюсь, что меня будут искать, найдут и насильно вернут обратно. Прошу оставить меня в покое, а также не настраивать против меня чеченские власти.
Депутат Госдумы о Чечне Адам Делимханов сообщил, что взял дело под личный контроль. Об этом попросил Рамзан Кадыров. «Мы тесно взаимодействуем и с правоохранительными органами Москвы, и с родственниками девушки. Среди них нет никакого недопонимания», — заявил он. По словам Делимханова, Заурбекову ввели в заблуждение, а тот, кто это сделал, понесет заслуженное наказание по всей строгости закона.
Вот такая история. Обычно девушки молодой, которая просто хочет жить, не подвергаясь вот этому давлению, в том числе и со стороны чеченской администрации, администрации Республики Чечня и силовых органов республики. О том, как разворачивалась история Лии Заурбековой, мы поговорим вместе с правозащитницей, основательницей правозащитной группы «Марем» Светланой Анохиной. Светлана, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит с Лией вот в том объеме, в котором это для нее безопасно?
Ну, мы сегодня разместили третье видео, записанное Лией по нашей просьбе, где она, в общем, называет имя молодого человека, который, собственно говоря, и должен, видимо, по словам Зелимхана и Салтаева, понести заслуженное наказание в рамках закона. И она, и он сейчас в безопасности.
Я очень рад это слышать. Я очень надеюсь, что чеченским властям не удастся выполнить свои угрозы. Но мне интересен такой вопрос. Они оперируют в своих заявлениях словами, там все будет в соответствии с законом. Там. А насколько, в принципе, законна эта практика?
Ну, вы же сами понимаете, что совершенно незаконно насильственно возвращать совершеннолетнюю девушку, напомню, Лии 19, ушедшую из дома, написавшую несколько объяснительных, которых она достаточно четко изложила причины, по которым уходит, и просила ее не искать. О каком законе тут может быть речь?
Мы а вот о каком законе говорят Зелимханов?
Ну, в Чечне, видимо, есть какие-то свои законы. Мы же помним страшные дела, которые там попадали в прессу. Это я только о том, что попадала в прессу. Например, похищение из квартиры в Нижнем Новгороде Заримы Мусаевы, матери оппозиционеров, скажем так, братьев Янгулбаевых. Ее насильственное доставление, женщину, в общем, далеко не юную, тащили по снегу босиком, она была в одних колготках, запихнули в машину, отвезли ее в Грозный, и потом пришили ей попытку нападения на полицейского. Якобы она его исцарапала аж прямо до глубины души, и за это она сейчас сидит. А у нее диабет, а ей все хуже и хуже. Ну, то есть мы имеем представление о законе. Он работает очень странно, и он сам по себе, чеченский закон, на мой взгляд, очень странный.
Скажите, пожалуйста, а есть ли в России, вообще в принципе в российской правовой системе, хоть какой-то способ предотвратить такие истории? Идут ли хоть какие-нибудь суды навстречу вот людям, которые подвергаются такому давлению?
Суды? По какому вопросу?
Ну, вот
по
смотрите.
Поводу похищения?
Да, и по поводу похищений, и по поводу незаконных задержаний.
Мы не знаем ни одного случая, особенно если это родственные так называемые похищения, когда бы дело было принято к рассмотрению. Аминат Ларсанова, если вы помните, она бежала в 2019 году. Ее преследовала чеченская полиция. Они ворвались к СММщице, по-моему, к сотруднице правозащитной группы СКСОС в Питере. Напали на нее, приставляли нож к горлу. Никто за это не понес наказание. Аминат писала несколько заявлений с требованиями разобраться и наказать ту же самую клинику Боева, в которой она лежала, где ее пичкали непонятными препаратами. И имама, точнее не имама, экзорциста, который изгонял из нее джиннов достаточно жестким способом, в Грозном. Мы помним недавнее происшествие с правозащитником и юристом Магомедом Аламовым, которого уже в Ингушетии фактически взяли в заложники, угрожая перебить всю его семью. Я не вижу, чтобы российское государство, закон как-то на это реагировал.
Получается, ну, что...
Я еще молчу, в общем, про самый последний кейс, историю Седы Сулеймановой.
Да, мы все помним эту историю.
Да, очень много сил для того, чтобы дело хотя бы приняли к рассмотрению. Понятно, что они ничего не найдут и закроют его тихонечко, но огромное количество людей подписывали обращение, писали в прокуратуру, требовали ответа, и, в общем, дело было хотя бы возбуждено, но это удивительный и редчайший случай на Северном Кавказе.
И вот, исходя из ваших слов, я понимаю, что вот тот путь, по которому пошла Лия, это покинуть Россию, это фактически единственный способ хоть какую-то безопасность получить.
Ну, да, это было так. Надо сказать, что все решалось в попыхах. Она написала нам уже из отделения полиции. Как мы поняли, она писала во все возможные команды, фонды, куда только могла. И мы сразу решили, что поскольку дело приняло такой оборот, то оставаться ей в России нельзя, ей нужно как можно быстрее улетать. Но, к счастью, это удалось проделать. Я думаю, что нам просто повезло.
Смотрите, вот вы сейчас говорили слова «родственные похищения», «изгнание джиннов». Это звучит как, я не знаю, как из учебника по истории средних веков. И мне интересно, вот с точки зрения тех традиций, которые приняты на Северном Кавказе, которые приняты в Чеченской Республике, насколько это в принципе нормальная практика, соответствует ли это, ну вот действительно тем практикам, которые когда-то были приняты там много лет назад, много столетий назад, или это какая-то уже реконструкция современная?
Олег, ну, вообще давайте начнем с того, что такое традиции, это очень трудноопределимая вещь. Угу. То есть то, что мы подразумеваем под традициями, и то, что в Чечне в той же самой есть сейчас, то, что мы видим, это, как говорят, две большие разницы. Я вообще Чечню знаю хуже, я из Дагестана. Но по тем историям, которые до нас доходят, мы видим, что ни о каком соблюдении традиции речи быть не может, потому что племянник Кадырова на камеру бьет женщину у себя в кабинете электрошокером, что совершенно недопустимо по всем кавказским традициям. Он не имеет ни малейшего права притрагиваться к чужой женщине. За это, в общем, серьезно наказывали, если уж опираться на традиции. Девушек, нескольких группы девушек в никабе снимают, и перед ними сидят солидные мужчины, кивают головами и говорят, что это не положено, и снимите. Это тоже совершенно неприемлемо, если разбирать чеченские традиции. Ты не можешь говорить с чужой женщиной, ты не можешь указывать ей, как одеваться. Вообще и в Дагестане то же самое. Так было недопустимо. То есть если у тебя есть претензии к женщине, ты идешь к ее родственникам мужчинам и с ними разговариваешь. Также мы видим Кадырова, который с высокой трибуны отчитывает седобородых аксакалов, а те только кивают головами. Опять же, где это, по каким традициям это делается? Традиции подменяются, извращаются, и мы это наблюдаем сплошь и рядом. Поэтому все попытки опираться или на традиции, или на религию, в данном случае совершенно неубедительны. Когда представители власти Чечни говорят о том, что и отец Ли говорят о том, что чеченка может выйти замуж только за чеченца, это совершенно вразрез с традициями ислама, потому что по исламу неважно, кто ты по национальности. Если ты муслим, если ты произнес шахаду, если ты принял ислам, ты уже считаешься дозволенным для девушки-мусульманки. Я как-то сбивчиво, наверное, говорю.
Это очень хороший такой экскурс просто в традиции. Для меня это тема новая, ну, незнакомая мне вот как журналисту. И я делаю из этого такой вывод, что вот эти практики, которые мы видим во всех историях, о которых вы говорили, они противоречат и современным российским законам, ну, по крайней мере, тем, которые написаны и опубликованы, они противоречат историческим практикам, историческим традициям.
Сути, да.
Они противоречат нормам ислама. И у меня тогда остается один вопрос. Скажите, пожалуйста, допускаете ли вы возможность, что вот эта история при каких-то обстоятельствах она будет исправлена? И вот все эти истории с похищениями, с насилием, с лишением свободы людей, которые идут наперекор текущей администрации Чечни, ну, они прекратятся. Есть ли такой вот сценарий?
Мне бы очень хотелось сказать «да», но я тут же вспомнила дичайшую историю с Салманом Тацуркаевым, если вы помните, которого заставили на видео обнаженного сесть на бутылку, а потом по информации правозащитников его где-то привязали, вставили в рот гранату и взорвали. Но даже историю с видео никто не расследовал. О чем можно говорить? Очень много я слышу, что вот чеченизация России. Нет, ребятки, какая чеченизация России? Отмашку на это все дали из Кремля. Только и оттуда.
И это ровно те же самые последствия вот кремлевской политики, как и в нашем предыдущем сюжете про Белгород. Большое спасибо за то, что вы к нам подключились, за то, что вы рассказали эту историю. И огромное спасибо за то, что вы делаете, за то, что вы помогаете этим девушкам, молодым людям, за то, что вы пытаетесь сохранить какую-то нормальность вот в таком непростом и политическом, и псевдозаконном окружении. Спасибо вам. Наконец, наша последняя тема. Она о воспоминаниях. Помните, полгода назад, декабрь 2023 года, еще Путин не стал, не знаю, не хочу называть его президентом, ну, не легитимизировал через вот эту странную процедуру свои полномочия. И тогда очень неожиданно на политическую сцену, как принято говорить, вышла девушка-политик Екатерина Дунцова. Она получила огромную поддержку своего выдвижения в президенты. Она попыталась законным путем пройти в Центральный избирательный комитет, там подать документы, у нее это не получилось. И возникло ощущение, что она исчезла. Ну, вот была Дунцова, был потом Надеждин, потом еще где-то там был Дованков, про которого говорили, что он вроде как ну, какой-то самый адекватный из неадекватных кандидатов. И вроде бы все пропало. На самом деле ничего этого не произошло. И в мае появились новости о том, что Екатерина Дунцова создает свою партию. Именно так, как она и обещала сделать в декабре 2023 года. Создание партии России — это крайне непростая задача. Например, у команды Алексея Навального этого не получилось сделать. Там были формальные основания для того, чтобы это все снять. Ну, я напомню, сейчас одну секунду, найду эту сложную схему. Я напомню, что требуется для того, чтобы создать в России партию. Значит, по закону о политических партиях, политическая партия должна иметь региональное отделение не менее чем в половине субъектов Российской Федерации. По тому подсчету субъектов федерации, которые использует кремлевская власть нынешняя, это 43 субъекта. Нет, это вот до присоединения так называемого оккупированных территорий. Сейчас это 45 субъектов, в которых необходимо иметь эти отделения. И в конце прошлой недели Екатерина Дунцова все-таки попыталась организовать собрание вот этих региональных отделений. Где-то эти собрания прошли более или менее удачно. Вот по нашей информации во Владивостоке, Уфе, Екатеринбурге, Саратове, в Иванове. А в каких-то регионах Екатерина Дунцова и ее партия «Рассвет», которую она пытается сейчас создать, столкнулась с давлением силовиков. Например, в Калуге, если я не ошибаюсь, вот на это собрание, на которых должны были люди сформировать региональное отделение, пришли полицейские и сказали: мы сейчас будем выяснять все ваши личности, всех людей, которые там собрались. В Красноярске правозащитница Ольга Суворова вот участвует вот в этом движении за создание партии «Рассвет» Екатерины Дунцовой. 18 мая должно было пройти собрание, но когда она была у врача, во время приема у врача, к ней ворвались полицейские, задержали ее. И, в общем-то, не исключено, что это тоже было связано с этой попыткой создать партию. И я вижу, что к нам присоединяется Екатерина Дунцова. Екатерина, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как сейчас идет процесс создания партии?
Сейчас у нас проходят региональные собрания. Уже 33 региона собрания такие провели. Не без, конечно, приключений. В Калуге пришла полиция и людей с паспортами увезла устанавливать личности. Вот. Ну, они вернулись, и собрание благополучно провели до конца. Так что небольшие только такие какие-то, ну, я сказала бы, даже неприятности, наоборот, как-то людей там воодушевляет, что к ним вот попытки какие-то что-то предъявить ничем не заканчиваются, потому что мы все делаем по закону, все как положено, по процедуре. Даже в Приморском крае Минюст похвалил, сказал, что очень понравилось, как процедурно все было организовано.
Если я правильно понимаю, вам осталось провести еще 12 вот таких собраний для того, чтобы вот эту норму выполнить, и после этого можно уже будет в Минюст подавать документы.
Ну, мы планируем 50, да, провести собраний.
Запасом.
То есть до конца недели, да, до конца недели, я думаю, что мы справимся с этой задачей, ну, максимум идем там в начало июня, то есть где-то к середине июня, я думаю, что мы уже сдадим документы, ну, по крайней мере, такие планы у нас есть.
Я вот вначале, представляя эту тему для наших зрителей, я говорил, что возникло ощущение, что вот Екатерина Дунцова попыталась выдвинуться в президенты, обещала создать партию и пропала на полгода. Вот что за эти полгода происходило с политиком Екатерины Дунцовой?
Не знаю, куда не пропадала. У нас в телеграм-канале постоянно выходит собрать какие-то, ну, заявления, не знаю, там события какие-то происходят. У нас отдельно создан телеграм-канал «Партия Рассвет», и там все новости из регионов. У нас есть «Молодежный Рассвет». Событий было очень много. У нас очень активные сторонники, они постоянно участвуют в таких либо мероприятиях. Достаточно зайти в своем регионе, найти также «Партию Рассвет» в своем регионе и посмотреть, сколько событий там происходит. То есть я не пропадала, это точно. И у нас было много региональных поездок, мы их тоже освещали. По-моему, 25 регионов я проехала. Мы про это тоже писали, в каких регионах я была. Было тоже очень интересно проводить встречи со сторонниками. И тоже там были некоторые события, там, как в Екатеринбурге пришли проверять, устанавливать личности. Ровно это делали столько, сколько проходило собрание. Мы все равно продолжили общаться и потом ушли в парк. Тоже договорили. Все люди, которые хотели задать вопросы, их задали. В общем, у нас жизнь кипит. Поэтому подписывайтесь на канал и будете всегда в курсе.
Екатерина, вы помните 16 февраля 24-го года.
Угу.
Вот да. Что вы в тот момент почувствовали?
16 февраля мы были как раз в региональной поездке в Саратове. Саратов, и в этот момент, когда мы узнали, я давала интервью на телеканале местном, и прервал режиссер этот момент и сказал, что вот такая трагедия случилась, и давайте как-то поговорим, да, что делать. В общем, сразу никаких идей не родилось, как мы можем на это отреагировать. И вечером, поскольку встреча все равно была запланирована со сторонниками, хочу сказать, что в Саратове одна из самых многочисленных встреч, там было 100 человек, и мы начали с минуты молчания.
Я просто тоже помню этот день, и для меня это было большое потрясение, смерть Алексея Навального. И, ну, среди моих знакомых очень многие в тот момент, вот в конце февраля, почувствовали страх и отчаяние. Страх, потому что, ну, если такое происходит, ну, как бы все покровы сняты, что называется, и под ударом каждый. В любом случае, каждый человек, который высказывает какую-то публичную позицию, не идущую в русле там, текущей государственной политики. И отчаяние, потому что, ну, ровно по той же самой причине. Если под ударом каждый, то, может быть, нет смысла ничем таким заниматься. Вот чувствуете ли вы страх и отчаяние?
Я не чувствую страха и отчаяния. И наоборот, я бы сказала, что как раз наши сторонники справились с этими переживаниями, о которых вы говорите, благодаря тому, что у нас вот эти сообщества остались, да, что они встречались вместе, говорили на эту тему, да, и те же встречи, да, в регионах, они действительно людям помогали ну, какую-то рефлексию, да, провести, и мы также вместе ходили в Перми, допустим, возлагали цветы к памятнику жертвам политических репрессий, понятно, что там стояли фотографии Алексея и так далее. То есть нам это помогло пережить еще, ну, помимо того, что случилась такая трагедия с Алексеем, в принципе, ощущение какой-то безнадежности, поэтому надо объединяться и присоединяться к людям, которые с вами на одной волне и могут всегда поддержать. И даже, кстати, в одном из городов после встречи девушка ко мне подошла и сказала, что она... Я вступила к вам в партию из эгоистических побуждений. Говорю, из каких? Она говорит, потому что я пришла сюда, чтобы у меня были люди вокруг, которые меня всегда поддержат и помогут. Вот. Нас там шутку даже называют кружок психологической помощи, но это надо людям. Я вижу, как люди отзываются на какие-то темы, и именно на региональных встречах, как им важно проговорить то, что происходит друг другу, себе, озвучить просто это.
Это действительно очень важно, почувствовать, что ты не один, почувствовать, что рядом с тобой есть люди, ну, которые думают так же, как и ты, которые хотят того же, что и ты. Но вы действительно не чувствуете страха и отчаяния? Я вижу перед собой женщину, уверенную в своих силах, уверенную в своих соратниках и женщину, у которой есть какой-то план. И можете немножко этот план раскрыть. Окей, там проходит эта неделя, партия «Рассвет» подает документы в Минюст. Что происходит дальше? И есть ли у вас план «Б», если Минюст, ну, как это иногда бывает, с Минюстом найдет какие-то недочеты?
Ну, мы всегда план «Б» и «С» имеем в виду. Здесь же, наверное, больше не про процедуру. И мы ее максимально соблюдаем, да, то есть мы стремимся идти по букве закона, но мы прекрасно в то же время понимаем, что сегодня это никому особо не интересует. То есть принимается политическое решение, и под него подгоняются, соответственно, какие-то условные нарушения, которые как будто бы есть. Что касается нерегистрации, то есть мы, в принципе, уже на съезде предупредили всех ребят, если у нас, значит, не получится регистрация с первого раза, встретимся еще раз, да, рады, рады. То есть мы, понятно, что оцениваем свои шансы достаточно реально на регистрацию, да, это 50 на 50, поэтому мы ждем сейчас окончания собраний, по крайней мере, то, что от нас зависит, подготовка документов и то, что вы их предоставите на Ньюсу, мы это сделаем. Дальше будем смотреть. Вот на сегодня я не знаю, что можно предъявить, кроме точки и запятой, да, условно, в этом уставе там или еще где-то. Потому что у нас съезд прошел действительно, несмотря на то, что Минюст не приехал, очень качественно, я считаю. У нас люди дождались практически полуночи для того, чтобы проголосовать, несмотря на то, что многие из них ехали накануне всю ночь на этот съезд. Очень ответственные, 148 делегатов из 50 регионов. Это уже само по себе имеет такое важное значение в текущей жизни нашей в стране.
Большое спасибо за то, что вы присоединились к нашему эфиру сегодня вечером. И удачи вам в том, что вы делаете. Ни пуха, ни пера перед подачей документов. А вот такие получились главные у нас региональные новости этой недели. Большое спасибо, что были с нами. Большое спасибо зрителям из приложения «Эхо». Огромное спасибо всем подписчикам 7на7, всем зрителям 7на7. Хочу вам напомнить, что мы работаем для вас, и нам очень нужны ваши донаты. Нам нужны ваши донаты не просто для того, чтобы порадовать нашего спецкора Максима Полякова, у которого сегодня день рождения, но и для того, чтобы продолжать нашу работу. Нам те темы, те видео, те записи, которые вы сегодня видели, они появляются и в нашем эфире, и в нашем телеграм-канале, и истории появляются у нас на сайте и в социальных сетях именно благодаря вашей поддержке. И каждый донат подтверждает, что то, что мы это делаем не зря, мы это делаем для вас. Большое вам спасибо всем, кто отправляет нам эти донаты. Пожалуйста, поддерживайте нас, не забывайте нас. И давайте верить в лучшее, как Екатерина Дунцова, наш последний гость. Спасибо, берегите себя.